Добрый вечер, друзья. Некоторых все-таки иногда закрадывается сомнение, действительно ли «Сева Ворот» выходит в эфир живьем или нет. И вот сегодня тот самый случай, когда доказательства, ну вот, прямо у нас перед нами. Судите сами. Гость наш с утречка должен был съездить в Кембридж по своим делам. Он занимается производством телевизионных программ, и там у него объект. И все рассчитал, даже с большим запасом, что прибывает сюда к вечеру в Лондон и будет вовремя на предварительную беседу. Но он мне позвонил в полнейшей панике. На круговой дороге М25 вокруг Лондона загорелся какой-то здоровенный грузовик, и движение полностью встало. К тому моменту, когда он мне звонил, он простоял без движения около 2 часов. Соответственно, весь день у него полетел, и из Кембриджа он в Лондон еще не приехал. Тем временем Сиборот уже начал.
Уже в эфире.
Да. И тут перст судьбы, понимаете, пришли к нам на передачу 2 наших старых знакомых. Это вебмастер Сева.ру Сергей Панцирев и координатор наших всех практических действий за последние 15 лет в Москве Алексей Татищев. Они пришли как слушатели. Но причина появления их в Лондоне вполне благородная. И тут судьба указала на них своим перстом.
Корявым перстом.
Добрый вечер. Теперь им придется не слушать, а
отдуваться, отдуваться придется, да.
Да, но самое главное, что причина, по которой вы здесь, ведь причина же общественная. Вы не просто приехали тут, понимаешь, пиво пить в соседнем пабе, а приехали по общественным нуждам. Поэтому вот давайте.
Ну, я думаю, что, конечно, Алексей расскажет больше меня и более связно, но в 2 словах, как знают посетители сайта Сева.ру, около года назад, а точнее 11 месяцев назад, было принято решение провести в этом году в Лондоне съезд слушателей Сева Новгородцева, слушателей Сева Оборота, слушателей BBC. И через сайт в течение этого года велась большая подготовительная работа, собирались люди, собирались их контактная там информация, формировалась группа, и сейчас, наконец, эта работа вступила в свою завершающую стадию, и мы с Алексеем приехали в Лондон для того, чтобы решить последние организационные моменты этой поездки, чтобы договориться с гостиницей, чтобы продумать экскурсии, чтобы оформить все приглашения для получения визы и так далее, и так далее. И вот мы здесь действительно несколько ошарашены тем, что нас вывели... случайно оказались в прямом эфире, но, с другой стороны, нам всем не в первый раз.
Я думаю, что Алексей Татищев, который на самом деле всю организационную работу вел, а Сергей Панцирев ее, так сказать, освещал на веб-сайте в основном до последнего времени, вот он бы нам рассказал... что, собственно, творится. Да.
Я вам скажу, господа, еще почему есть смысл об этом говорить в эфире. Потому что все это происходит от взаимодействия BBC и их слушателей. Вы, может быть, помните 90-й год, поездку там мою первую в Россию, в Опалихе, там, под Москвой, 300 человек в палатках, 400. В лесу, 400. И юный Татищев, совершенно дрожащий от административного страха.
С длинным носом.
Нос не укоротился.
И сейчас прошло 16 лет, и, в общем, это опалихская молодежь, которая там...
подросла.
Бесправная, да, в лесах там сидела на какой-то сгущенке и там сухарях, теперь едет отчасти в Лондон.
Конечно, это не 400 человек. Знаете, господа, что я хотел бы сказать? Я думаю, что это мероприятие прецедентов в мире и в истории не имеет. Чтобы слушатели собрались и поехали в другую страну к радиоведущим, к своим вещателям, такого в мире, я уверен, не было. Пусть кто-нибудь меня опровергнет.
Вот кто-нибудь тут же напишет. Нет, вот пусть, вот в Коста-Рике...
Вот мне бы было интересно узнать, что в Коста-Рике такое было. Но на самом деле я уверен почти наверняка, что такого в истории не было. То есть мы сейчас присутствуем при историческом событии и в меру сил его воротим. Но пусть действительно Леша
расскажет. А теперь дадим слово.
Конечно, конечно.
Безусловно. Вот главный организатор.
Не дадут.
Я, собственно, по большому счету не считаю себя тут главным организатором, потому что без, например, помощи Сергея у меня бы ничего не получилось. То есть мы, на самом деле, отработали на организации этой Юльки наше взаимодействие полное. И как мы здесь в Лондоне в последние 4 дня находимся, мы пришли к выводу, что мы можем делать и серьезный бизнес вместе, совершенно не связанный с Юлькой. А с Сережей у нас вообще тут множество совершенно кармических связей, потому что...
Мало кто знает, мало что мы родились в один день. Да,
мы родились в один день. Но не в один год.
Да, сразились в один год.
Леша меня на год моложе.
Да, и у нас с этим связано колоссальное количество историй, вплоть до того, что моя вот последняя новая подруга и Сережина жена один в один друг на друга похожи.
С чем я должен вас поздравить, Алёша, потому что жена Сергея Панцирева одна из самых интересных женщин, каких я видел в жизни.
Да, спасибо. Такой момент. Ну вот, приехали вы, вам нужно поместить в гостинице энное количество людей, там, ну, скажем, 100 или больше.
Ну,
во-первых, как вы везете, расскажите.
Вообще, два слова об истории всего этого дела, потому что идея, на самом деле, возникла не на пустом месте, она возникла в прошлом году на Юльке, которую мы проводили в Нижнем Новгороде. И именно там родилась идея у людей, значит, опять же, откуда она родилась, да, значит... Мы, скажем, ехали в Нижний Новгород на автобусе. И идея появилась, что а почему не поехать на автобусе в Лондон? Mm-hmm. И все идеи рождались прямо по ходу событий абсолютно. То есть мы особенно с Сергеем ничего не придумали. Мы просто взяли идеи от людей и, собственно, стали их осуществлять.
Да, мы через сайт собирали советы.
Потому что на самом деле все было вот из серии, когда мы ехали в автобусе из Нижнего в Москву, и стали рассказывать, ну, потому что мы с Сергеем в Лондоне были довольно часто, и мы стали людям рассказывать, ну, что вот...
Есть такой город.
Есть такой город, и как там, в принципе, здорово, и как есть что посмотреть. И все стали говорить, ну, давайте поедем в Лондон. А мы, будучи, учитывая, что оргкомитет Нижегородский загрузил нам... горячительных напитков с собой в дорогу довольно много, а мы с Сережей сказали, а не слабо. Да, и буквально уже там через пару недель мы на сайте объявили, что вот...
Что мы готовимся.
Да, что прием заявок начат, и мы собирали заявки. У нас в результате было подано более, вот на сегодняшний день, грубо говоря, свыше 100 заявок,
не все из которых удалось удовлетворить.
Да, не все. И кроме того, кто-то отказывался сам, у всех были разные обстоятельства. А поскольку люди подавали заявки свои за год почти, да, естественно,
обстоятельства менялись.
За год много изменилось.
Обстоятельства менялись. И вы знаете, к сегодняшнему дню вот осталось примерно 68 человек.
Плюс-минус.
Да, плюс-минус, которые окончательно едут, они сдали деньги.
Документы.
Документы.
На автобусе?
Значит, у нас две группы образовалась. Одна из которых летит самолетом, а вторая едет... самолетная группа во главе с Сергеем Панцевым. Значит, он у них главный, да, самолетчик. А я везу автобусную
группу. Ага, вам горячительные напитки, значит, а ему ничего.
Да. Ну, сколько же
вы будете ехать?
Значит,
на
дело в том, что мы едем, значит, сама Юлька, да, проходит с 7 по 11 июля именно в Лондоне.
То есть 7 утром обе группы воссоединяются
в Лондоне, да. А выезжаем мы 3 числа. Вечером.
Из Москвы.
Да, из Москвы на автобусе. Но мы, собственно, едем не просто с целью именно доехать до Лондона и что-то там сэкономить или что-то, а смотреть все окрестности вокруг. Поэтому у нас, например, экскурсия в Варшаве, целый день мы проводим в Берлине, целый день мы проводим в Брюсселе, вечером мы в Брюгге, в Бельгии мы ночуем, и только уже 7 числа мы... отдохнувшие и насмотревшиеся, вплываем, я бы сказал.
Алексей, но на ваши хрупкие плечи титанические совершенно нагрузки. Же надо 50 человек разместить и в Варшаве, и в Брюсселе, и в Брюгге, и перевезти через паром, и все. Все надо заранее заказывать.
Есть замечательная...
Вещь интернет.
И мы с Сережей вместе на пару, и я, собственно... определяю задачу, что нам нужно вот найти гостиницу в таком-то городе. Да? Сережа мне помогает отыскать какие-то сайты и прочее. Мы смотрим, выбираем, что нам примерно, вместе пишем письма со своими заявками и вступаем в контакт с с отелями и прочим, прочим. И именно таким образом мы и находили все наши места ночевок, экскурсий и тому подобное.
Да, по интернету это проще сделать.
Фантастика. Это все уже найдено, да? Места по пути следования у вас уже есть.
Да.
Но так ведь Лондоном у вас ведь не ограничится, вы еще куда-то хотите поехать?
Ну, на обратном пути моя автобусная группа еще едет в Амстердам. Мы специально специально решили поставить Амстердам после Лондона, чтобы в Лондоне все были более-менее адекватные, потому что, зная, у меня совершенно замечательная группа автобусная, я вот всех обожаю просто, потому что у меня 40 с копейками человек, и всех я знаю лично уже сейчас, причем кто-то есть, кого я знаю лет по 10-15, кто-то есть, с которым я познакомился совсем недавно, это люди, кстати, от 19 до 56 лет, при этом, когда мы встречались, мы неоднократно проводили собрания, выясняется, что вот начинаешь говорить с человеком, понимаешь, ну вот все зависят от машинки. Все абсолютно свои, да? Все что-то вот вспоминают по себе оборота, что-то, какие-то вопросы. И вот эта разница в возрасте вообще не ощущается абсолютно никак. Отсутствует.
Я свидетельствую, я был на этих встречах. Это поразительное ощущение того, что мы говорим на одном языке. Это совершенно поразительно.
Ну, мы забыли, конечно, упомянуть, что все приезжие посидят гостями на нашей передаче.
Ну, не все.
Не, ну сколько времени?
Мы надеемся, ну как все, 80 человек.
Танечка, как продюсеру, кстати, 60. Мы прямо в живом эфире подаем заявку.
Да, очень интересно.
Нашу обычную, вот эту нашу студию, замените нам на самую большую, какая только есть.
Есть в Бушхаусе, да?
Есть в подвале у нас огромная студия, которая когда-то была бассейном.
Ну, да. Я, кстати, хочу сказать, что на самом деле вот мы, собственно, столкнулись с тем, что когда мы озвучили саму идею Юльки в Лондоне, которая, казалось бы, фантастическая и поразительная, мы, естественно, стали ее разным людям как бы озвучивать и предлагать. И выяснилось, что нас стали поддерживать совершенно с неожиданной стороны. Скажем, я очень боялся, ведь процесс получения английских виз, как многие считают, отчасти это правда, но тут много есть нюансов. Весьма проблематичный. И первое, с кем я стал согласовывать вопрос Юльки, это английское посольство в Москве. Я, собственно, действовал таким же образом, как и год назад, когда мы проводили в британском посольстве в Москве как бы празднование награждения Севы орденом. Я поступил точно так же, я связался с пресс-службой, и, к моему величайшему удивлению, на следующий день мне пришло письмо, что: «Алексей, у вас такая замечательная идея, мы готовы всячески поддержать, единственное, 80 виз без очереди, не просите, без очереди». Вот, это,
собственно... Чтобы в очереди их получили.
Да, поэтому...
И шенгенские визы нужны были, естественно.
Нет, дело в том, что мы сейчас, на самом деле, собственно, для чего мы приехали отчасти... Не только для того, чтобы организовать здесь все, но и получить различные документы, которые мы берем там, от приглашающей тур фирмы, которая у нас есть. Русская служба BBC нам выдает энное количество документов, которые, я надеюсь, нам помогут там, с визами и решением прочих вопросов. И вот возвращаясь завтра в Москву, мы с Сережей завтра возвращаемся, мы на следующей неделе занимаемся реально получением виз. Вот на основании всех имеющихся у нас документов.
Ну, да.
И мы очень надеемся, что посольство, как и обещало,
что все пройдет легко.
Нас поддержит. Да,
а что у вас за интрига с Ливерпулем?
Опять же, была идея, когда мы стали говорить про Юльку, что вот Лондон, хорошо бы еще куда-нибудь съездить. И, соответственно, родилась идея, вот поскольку я в Ливерпуле был, но я, по секрету сказать, когда мы приехали, в музей Битлз не попал, потому что он был закрыт на какой-то там праздник или день, что-то такое. И у меня отчасти вот это отложилось, это было лет там 8 назад. И у меня отложилось, что я не увидел. И когда я когда родилась идея, вот куда бы поехать еще там, звучали различные предложения там, но мы решили, что почему не поехать в Ливерпуль, поскольку свой автобус, для людей поездка это может быть уникальная, потому что... В Ливерпуль просто так.
Да.
И собственно, решили.
Не по дороге.
И совершенно случайно. Я пришел на... Ну, у нас вообще тут много совершенно совпадений, совершенно непонятных и нереальных. Потому что я пришел на туристическую выставку в Москве и совершенно случайно наткнулся на стенд Битловского музея в Ливерпуле. Mm-hmm. Мы познакомились с директором музея там, по связям с общественностью, которая значит, просто... Когда я, собственно, подошел спросить только один вопрос. А по понедельникам они работают или нет? Потому что я боялся, что мы проведем нашу группу, а вот будет понедельник.
Понедельник выходной день.
И она сказала, да нет, все у нас теперь работает. И она мне сказала, что у нас русскоязычные теперь экскурсии, они ее продвигают, из-за этого они поехали на выставку и все такое. А потом она так спросила, а вы как приезжаете? Мы сказали, вот, мы на автобусе. И сколько у вас будет человек? Сказал, я так скромно сказал, я не знаю, человек 50-60. Надо было видеть лицо дамы, которая просто сказала, вау! Значит, она мне тут же, поскольку мой английский оставляет желать лучшего, она мне для наглядности тут же зачеркнула стоимость билетов там.
Сделала скидку мгновенно.
И мгновенно скинула их там в половину. Да, и сказала, что да мы вас, в общем, и...
Будете випы, как теперь, кажется, говорят.
Да. И кроме того, у нас в Ливерпуле уже нам, опять же, с помощью Битловского музея нам дали русскоязычного гида, который нас будет показывать в Ливерпуле.
Но, кстати, об экскурсиях по Лондону кто будет водить?
Я искренне надеюсь, что известный слушателем «Севооборота» Джерри Миллер.
Да. Сделает скидку тоже.
Да,
поскольку с ним уже есть договоренность.
С ним, в принципе, договоренность есть. Мы будем согласовывать детали в ближайшие дни. Но, в принципе, мы надеемся, что в нашей команде будет работать наша команда.
Ну и, конечно, 8 число мы озвучили, но придется мне про себя любимого опять поговорить, потому что 9 числа день рождения, собственно, июлька и названа.
Да, ради которого все происходит.
Я его принес на алтарь Отечеству. Мне теперь уже неизвестно, когда в тесном семейном кругу удастся день рождения.
Именины нужно праздновать. У меня такое было всю жизнь, потому что день рождения приходился на лето, все, значит, гуляли, школа, да? И поэтому всегда праздновали в день именин. У вас есть именины? Татьяна в день 25 января. Есть у вас именины?
Я не знаю, Всеволода.
Какой-нибудь святой Всеволод есть? Наверняка
быть,
есть?
Должен быть, конечно.
Он, не знаю, не хотя святой, вообще но князь был такой.
Была речь, это может быть и полуязыческий. Не надо посмотреть.
Почему языческий?
Нет, Всеволод, да.
Нет, какой-нибудь Всеволод святой, наверное, обязан быть, да.
Наверняка.
Да. Вот у меня есть справочник святых, я посмотрю.
Ранее же Рюриковичи.
В общем, там, шансы остаются.
Да. И официально перенести на именины, и все.
Нет, я вспомнил это потому, что мы будем принимать гостей. Как же можно день рождения спраздновать отдельно от людей, специально приехавших его праздновать, отмечать. Значит, в прошлом году это на
дома.
Территории было, да, а теперь придется 80, там сколько человек. Но, слава богу, у нас поляна есть здоровая перед домом. И мы в прошлом году, по-моему, тоже пригласили человек 40. У нас была годовщина там свадьбы и у Ольги день рождения. И по этому поводу расследовали, как принимать гостей. Есть так называемые марки, такое слово, это тенты большие.
Палатка такая гигантская.
Жесткой конструкции палатка. Там высота потолков может быть до 3 метров. Это то, где летом обычно принимают гостей. Вот ты заказываешь, тебе приедут поставить палатку.
На всякий случай, ежели дождь будет, так чтобы было хорошо.
Нет, Танечка, вот скажем, какой-нибудь Элтон Джон, когда делает день рождения, у него гостей бывает 400-500 человек, никакого дома не хватит. Вот он заказывает такую марки, там настилают паркетные полы внутри, садится джаз-оркестр.
Надеюсь, что вы обойдетесь в паркетную полу.
Официанты с белыми там сюртуками и так далее. И вот мы когда решили посмотреть, что там на 40 человек там нам нужно, нам выдали цены, и мы поняли, что нам на эти цены не потянуть. Скажем, снять этот марки, там долларов там 350 на день. Мы поехали в магазин там строительных товаров, всякой садовой мебели, а там стоит вполне приличного размера такой марки, не людей туда поставить, там 16 метров квадратных внутри, но для еды вполне достаточно. И там в четверть цены. Короче, мы эту фигню купили, обрадовавшись дешевизне, но она всего нужна на один день, а потом что с ней делать? Это здоровая дура.
Сдавать.
Там трубы какие-то.
Элтона Джона.
Да, это сидеть на телефоне, только этим и заниматься потом. Слава богу, там где-то мы ее сумели приткнуть, и вот она лежит, ждет своего часа. Так что, по крайней мере, салаты нам дождем не зальет.
А потом будете продавать ее или как?
Нет, она уже наша навеки, с ней уже никуда не денешься.
Мы уже сроднились.
Нет, ну потом, в общем, это резонно, она будет себе где-то там лежать, а раз в год будет выставляться.
Скажу вам, имея такую палатку, имея такую лужайку перед домом, в общем, палатку про запас иметь не вредно.
Да, ну это знаете, какая палатка? Она шестигранной формы, поэтому себе вибраторский стол. Только стол наш приблизительно 0,8 квадратных метра, а она 16.
Только нужно будет пригласить несколько здоровых, чтобы расставить ее.
Танечка, это же делается все для пятилетних детей. Да. Трубочки там, веревочки.
Да, но все равно кому-то поддерживает, же гигантская.
Не-не-не, там у меня вся технология нарисована на конверте. Это все делается за 15 минут. За это когда опыта нет. А когда опыт есть, можно и за 5 поставить.
Там трудность будет салатики порезать.
Это да.
Поскольку ну, на 80
да, человек тяжело. А заказать это, что называется, кейтеринг, это большие деньги.
Я думаю, что желающих принять участие...
У вас есть дамы?
Да, зачем дама? Да. Что у нас за такая?
Понимаете? Я прошу прощения за дискриминационные заявления, не политически некорректные. Нет, в автобусах и в самолете летят женщины?
Довольно
ну
много,
вот и все,
много.
И зарядить их. Они будут лучше резать, чем мужчины. Просто.
Неизвестно.
Не факт, да, согласен. Да.
Ну, есть хорошо. Мужчины, которые владеют кухонным ножом.
Я вот очень люблю салатики резать.
Но я вот не владею совершенно ножом. Но я готов помочь. Я готов помочь, чем смогу.
Но вы даже правы. Мы сидим и делаем калькуляции.
Да, конечно.
Маменька
конечно.
Работала в пионерском лагере калькулятором, и вот ты начинаешь там из количества пионеров, потом значит, надо делать...
На каждого это самое естественное.
Количество пионеров у нас будет человек 80 ведь в сумме, да?
Я считаю, примерно на 80.
Самое главное, что...
И вам нужно будет добавить кое-кого еще, наверное...
Что мы хотели озвучить, что...
Так об этом речь?
Что да, что...
Ну, 80 приезжает.
Нет, приезжает около 60 человек.
Понятно.
И мы вот все вы вчера как бы обсуждали подробно, что мы хотели бы по просьбам именно участников ЮКИ пригласить многих настоящих и бывших сотрудников BBC.
Вот официально, Алексей, пригласи сейчас сразу.
Нам озвучивали ребята многих. Ну, я участники «Севооборота» это...
Даже ни на секунду не обсуждается.
У вас выбора нет.
Да.
Я знаю, у меня уже моя судьба уже решена, как пела моя тезка.
Ну, Татьяна, как будто вам будет неприятно увидеть всех этих
людей. Нет, мне будет очень
интересно. Если честно, да.
Конечно, интересно.
Алексей Леонидов, естественно, все просто жаждут его увидеть, это не вопрос.
Сэм Джонс.
Это, да, это все помнят, все начинали слушать, это просто...
Быть вот... может, Эдди Лоренс.
Да, Эдди Лоренса пригласим, он с удовольствием. Да, с Бариновым я вчера разговаривал.
Баринов будет.
Баринов мне сказал. Ну, это он говорит, я приду с помятым лицом. Я говорю, а чего такое будет помятое? Ну, я же, говорит, в ночную. Я говорю, а ты где? А он, оказывается, работает в доме для престарелых таким утешителем. Ну, профессиональный уже. И очень ему работа нравится. Он с людьми душевно разговаривает. Если кому плохо ночью там и помолиться может. Так что Валера на своем месте. Ну, вот отработав ночную, он сядет и поедет к нам.
Ну, потом два часа днем поспит.
Да.
Ну, замечательно. У нас просто, я считаю,
что... У нас собирается неплохая компания.
Собирается идеальная компания для дружеского общения.
Которая продолжается вот уже с «Севооборотом» с 1987 года и прерываться не намерен.
Можно личную просьбу, чтобы автобус привез несколько бутылочек сапираби, которые не запрещено. Я выяснила, что ведь Россия запретила грузинские вина. Сережа, меня поправит, если я не права. Да. Значит, оказывается, они не запретили полностью грузинские вины. Они запретили только Хванчкару и Кингсмараули. А сапирави оставлено.
Тут, понимаете,
Я только что в Берлине такое сапирави пила, что просто душа поет.
Татьяна, сапирави вам будет, беру
будет, на спасибо. Себя.
Но насчет запрета надо сказать, что настолько на местах у нас усердствуют, что грузинского и молдавского вина просто нет нигде.
Да, исчезли из всех магазинов.
Да.
Любое.
В Москве,
нет, я не надо разбиваться в лепешку. Просто
никто
я
не будет
сказать,
никуда
что только что в Берлине я была в ресторане Генацвале.
Генацвале. В Москве тоже есть Генацвале.
Да? Всем, он там четвертый год, значит. Всем рекомендую, в самом деле. Там пусто, я боюсь, что они прогорят. Но впервые за, не знаю, сколько, боюсь сказать, лет, я, наконец, съела хачапури, о котором я мечтала. Ага. И так далее. То есть там все было абсолютно замечательно. Мы туда хотели так, ну, не каждый вечер, но два раза мы туда пошли. Потому что уж так вкусно. А сапирави у них в бутылочках есть и домашняя есть. Ага. Вот. Ну, поскольку моя была была своей кузиной, мы две слабые женщины, так сказать, бутылку мы выпить не могли бы, наверное.
А литр запросто.
Вы просили пол-литровый, она сказала, домашняя, конечно, похуже, но тоже ничего. Так вот этот пол-литровый кувшинчик, в конце концов мы заказали два пол-литровых кувшинчика. Но я хочу сказать, что если то, что было домашнее, о бутылках лучше, то это хорошо.
Танечка, вы как раз вот разогнались сейчас. Вот почему бы вам листик не перевернуть и не зачитать нам свое событие недели, потому что уже половина часа.
А гости все? А
гости, да.
А полночь близится, а Герман, как
известно. Да, Герман, да мы и так неплохо сидим.
Ну хорошо, сначала...
Танечка, я боюсь, что эстафету придется передать Леониду Владимировичу, а вам придется идти встречать гостя.
Бегу.
Он только что отзвонился и нам машет рукой из окна. Бегу. Леонид Владимирович, огласите юбилейные и памятные даты предстоящей недели.
Ну, сначала я, а потом Таня придет, свою рубрику огласит. Ну, 28 мая 1961 года, 45 лет назад, британский адвокат Питер Беннинсон основал движение «Международная амнистия» по защите узников совести, репрессированных за убеждения и открытое выражение своих взглядов, при условии, что узники не призывали к насилию. В 1977 году эта массовая неправительственная организация была удостоена Нобелевской премии мира. Секретариат «Международной амнистии» находится в Лондоне. 28 мая 1991 года, 15 лет назад, в Советском Союзе была уничтожена по международному соглашению последняя партия ракет средней дальности РСД-10. Эти ракеты класса «Земля-Земля» могли доставлять ядерные боеголовки в любую европейскую страну. Теперь таких ракет в Европе нету. 30 мая 1431 года, 575 лет назад, во французском городе Руане была сожжена на костре Жанна д'Арк. Эта 18-летняя девушка, так гласит предание, командовала французскими отрядами, осадившими Орлеан, и англичане, удерживавшие город, в конце концов бежали. Но вскоре Жанну д'Арк, прозванную Орлеанской девой, захватили в плен бургундцы и за большие деньги продали англичанам. В Руане ее судили за колдовство и казнили. 30 мая 1966 года, 40 лет назад, американский космический аппарат «Сервейер-1» мягко сел на Луну. Спустя 3 года на Луну также мягко опустился экскурсионный отсек корабля «Аполлон-11» с двумя астронавтами на борту – Армстронгом и Олдрином. Началось изучение Луны землянами. 31 мая 1891 года, 115 лет назад, в павильоне возле Владивостока состоялась закладка Транссибирской железной дороги. Был отслужен молебен в присутствии наследника престола, будущего императора Николая, после чего он прикрепил к стене павильона серебряную памятную дощечку. 12 лет спустя через тайгу, через горы, реки и вечную мерзлоту пошли поезда от Челябинска до Владивостока. Первоначально с паромной переправой через Байкал, но затем вошли в строй и Кругобайкальская железная дорога, и Амурская до Хабаровска. Даже сейчас, вероятно, железнодорожное строительство невозможно вести быстрее. 31 мая 1911 года, 95 лет назад, на судостроительном заводе в североирландском городе Белфасте был заложен киль будущего самого крупного в мире океанского лайнера «Титаник». В 1912 году, во время первого рейса через Атлантический океан, «Титаник» столкнулся с айсбергом и погиб. 1 июня 1926 года, 80 лет назад, в Лос-Анджелесе у матери-одиночки родилась дочь Норма Джин Мортенсон. В возрасте 21 года она снялась в маленькой безмолвной роли в голливудском кинофильме. Потом стала самой крупной звездой мирового кинематографа под именем Мэрилин Монро. Снялась в 30 фильмах, но в 36 лет умерла во сне, по-видимому, от излишней дозы наркотика. 1 июня 1956 года, 50 лет назад, и вскоре после 20-го съезда партии с первыми разоблачениями Сталина, его ближайший соратник Вячеслав Молотов был смещен с поста министра иностранных дел. Еще через год он был изгнан из ЦК в составе так называемой антипартийной группы, устроившей неудачный путч против Хрущева. Затем изгнан и из партии. Но при Горбачеве вдруг восстановлен. Он прожил 96 лет. Теперь немного подробнее. 30 мая 1931 года, 75 лет назад, Михаил Афанасьевич Булгаков отправил письмо Сталину с горячей просьбой разрешить писателю выехать за границу на 3 месяца. Вот отрывки из письма. «Сообщаю, что после 1,5 лет моего молчания с неудержимой силой во мне загорелись новые творческие замыслы, что замыслы эти широки и сильны, и я прошу правительства дать мне возможность их выполнить. С конца 1930 года я хвораю тяжкой формой нейростении с припадками страха и предсердечной тоски, и в настоящее время я прикончен. Во мне есть замыслы, но физических сил нет, условий, нужных для выполнения работы, нет никаких. Причина болезни моей мне отчетливо известна. На широком поле словесности российской в СССР я был единственный литературный волк. Мне советовали выкрасить шкуру. Нелепый совет. Крашеный ли волк, стриженный ли волк, он все равно не похож на пуделя. Со мной поступили как с волком, и несколько лет гнали меня по правилам литературной садки в огороженном дворе. Ответа на письмо Булгаков не получил, и за границу его так и не выпустили.
Отлично. Спасибо, Леонид Владимирович. У нас просто как синхронность, как в балете на льду.
Конечно, старая женщина бегает, можно сказать, как заяц.
Не успел Леонид Владимирович закончить, как вошла Таня, встретившая нашего гостя Александра Коробко. Но ему слово через пару минут, а вы, Танечка, пока свое событие недели огласите.
Сначала события, а потом маленькая-маленькая история, просто чтобы доставить удовольствие Леониду Владимировичу. Вот буквально только что пришло сообщение, что Лондонской национальной портретной галерее удалось собрать деньги и приобрести портрет Джона Донна, английского поэта-метафизика, современника Шекспира, которого, кстати, на русский язык в юности переводил Иосиф Бродский. Ну и те, кто никогда не читал Донна, вероятно, знают, по крайней мере, одну цитату из него, цитату, использованную Хемингуэем в романе «По ком звонит колокол». «Никогда не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит и по тебе». У меня есть личное основание радоваться этому сообщению. Какое-то время назад я побывала на выставке портретной галереи, посвященной Шекспиру и его эпохе. Там, в частности, были портреты современников Шекспира. Как и изображения самого Барда, эти портреты достаточно посредственные. Но был среди них один портрет неизвестного английского художника совершенно удивительной красоты и выразительности. Это и был Джон Донн в возрасте 23 лет. По слухам, портрет был им заказан, чтобы покорить сердце какой-то неприступной красавицы. В юности Донн был изрядным ловеласом. Позднее он перековался и стал настоятелем собора Святого Павла. Завоевать красавицу портрет, видимо, не помог, потому что он остался у Донна до конца его жизни. Но наши сердца он, безусловно, покорил. Все посетители выставки, я в том числе, просто застывали перед этим портретом. А под ним была маленькая надпись. Призыв жертвовать деньги на его покупку портретной галереи. Не без труда мы разыскали щель, в которую надо было кинуть пожертвования. И впервые я видела, что люди кидают не монеты, а ассигнации. А надо заметить, что самая маленькая из них здесь – это 5 фунтов, почти 10 долларов. Выяснилось, что Донн завещал этот портрет своему покровителю, маркизу Лодиану. В семье маркиза он и находился вот уже 400 лет, но сейчас выставлен на продажу. 12-й маркиз умер, и его наследник, Майкл Анкром, кстати, член парламента от консервативной партии, вынужден его продать, чтобы заплатить налог на наследство. Другого способа нет. Цена портрета почти 1,5 миллиона фунтов. И если бы их не удалось набрать, в конце июня он пошел бы с молотка на аукционе. И, как уже не раз бывало, вероятно, достался бы какому-нибудь американскому или японскому миллионеру. Но народ откликнулся на призыв. Не было ни одного пожертвования меньше 2 фунтов. А один щедрый британец даже выписал чек на 100 тысяч фунтов, поставив при этом условие, что его имя останется неизвестным. Ну, правда, половину требуемой суммы дал специальный мемориальный фонд. Ну и остаток 700 миллионов. Сумма, прямо скажем, не маленькая. Как знают наши слушатели, я, вообще говоря, постепенно теряю веру в человечество. Но эта история как-то ее во мне немного возродила. А теперь, как обычно, мини-история просто для Леонида Владимировича. История, которая еще раз доказывает, какое удивительное создание кот. Герой нашей истории спокойно жил-поживал в Китае. Но однажды, Бог ведает как и почему, он забрался в картонную коробку с посудой, которая, в свою очередь, была загружена в контейнерное судно, направлявшееся в Англию. Обнаружили кит-кота изумленные служащие фирмы, для которой была предназначена эта китайская посуда. Он провел на море 26 дней и выжил. Возможности питаться у него было, мягко выражаясь, немного. Он мог только отгрызать кусочки картона и лизать воду, появляющуюся в результате конденсации. Кота тут же отправили в специальный центр на карантин, где он пленил сердца служащих своей общительной натурой, еще бы после почти целого месяца в одиночестве и заточении. И героическому китайскому животному уже дали кличку «Председатель Мяу».
Три слова буквально. Я встречался с бывшим слушателем, то есть он и сейчас нас слушает из Канады. Он в свое время пытался пробиться в Австралию, по-моему. Таким же образом залез в контейнер и провел в контейнере трое или четверо суток, но, говорит, без воды совершенно ошалел и вылез. Но у него под головой была книга, на которой он спал, иначе, говорит, вообще погиб бы там. И книга эта была учебник английского языка. Эту книгу он везде носит с собой, он принес ее мне показать. Она была вся черная от пыли, потому что там было в трюме грязно. Наконец наш гость прибыл, у него в руках газета, а в газете его собственный портрет. Но мы не будем начинать с конца эту историю, начнем ее сначала. Александр, как случилось, что шотландские газеты пишут о вас? Ведь вы скромный телевизионный продюсер, создающий еженедельно программу «Русский час» из Лондона.
Ну, так думал я. И, кроме того, я думал, что я в своей семье первый, кто, так сказать, так далеко на карте поставил флажок в Лондоне. Оказывается, я всего лишь повторил путь, которым мои предки прошли 5000 лет назад.
И какие выяснилось... предки, Александр? У вас фамилия хорошая украинская. Вы где вы родились?
Ну, самое интересное, что вообще фамилии, как и сам феномен национальности, появился, я так понимаю, только в последние тысячи лет. Мы здесь говорим о лаборатории молекулярной генетики при Кембриджском университете, которая разматывает вашу историю гораздо дальше. Еще до того, как вы были Петром или Сигурдом или Джоном...
Берут ваше ДНК и все выясняют.
Совершенно верно. Еще до того, как вы или ваши предки, точнее, говорили на каком-либо языке, они уже четко определяют на самом деле, где они осели, откуда вы родом. Потому что...
Но как вас вынесло на это? С чего все это началось?
Ну, началось все с того, что я как телепродюсер, естественно, всегда ищу какие-то интересные истории. И я познакомился с этой лабораторией. То, что было просто интересно об этом рассказать, сделать такой таймлайн и рассказать про новую науку, которая называется археогенетика. Естественно, я не мог об этом рассказать, не сдав сам пробу на ДНК. И когда я получил свою через 3 недели археогенетическую карту, я был просто шокирован, потому что, причем не только я, но и сам директор лаборатории, потому что у меня были там красные точечки в самых неожиданных местах. Что значит это красные точки? Это те места на карте, где больше всего на таймлайне, так сказать, вот в протяженности во времени жили мои предки. И выяснилось, что, да, действительно, поскольку предки происходят из матери городов русских Киева, где-то там или под Киевом, а другие происходят из Сицилии и Испании, как я выяснил, что меня не очень удивило, потому что бабушка болгарка, но жирная красная точка не где-нибудь, а в Оркне, меня просто потрясло. А
объясните, где это
Оркне? Оркнейские острова.
Оркнейские острова, да, графство Оркне к северу от Шотландии, да. Но это еще не все. Когда эта история начиналась, вы не знали продолжения. Я сдал еще один тест, который называется Y-chromosome тест. Это тест как бы по линии папы. И в то время, как у него есть южноевропейские корни, о которых мы знали, опять же, одна из точечек оказалась на Британских островах.
Что-то вроде из варяг греки, только не совсем.
О, в данном случае это как бы скорее наоборот, из греков в Оркне. И сюр заключается в том, что Мало того, что по маминой части есть связь с Британией и с Оркни, так еще по линии папы оказалась точка на Британских островах. Мне профессор говорит, поскольку база данных по Y-хромосомам очень маленькая, как бы не исключается, что и папа на самом деле аркнеец, но просто, так сказать, поскольку недостаточная база, где-то там, вот, так сказать, показано просто в районе юго-востока Англии. Да. То есть закольцевалась ситуация, которая была начата 5000 лет назад, и она опять связана с этими островами. Поэтому то, что я здесь не первый в нашем, так сказать, роду, меня это очень удивило и порадовало.
Александр, ну вы, конечно, тут же бросились, поехали искать корни.
Абсолютно, я поехал
как
сразу
же. Как песня поется, вернулся я на родину.
Вышел в степь Аркнейскую, совершенно верно. Сел на поезд, и более того, вот это генетическое приключение с поправкой на технический прогресс тоже сопровождалось, ну, я думаю, так сказать, такими же какими-то странными вещами, которые преследовали моих родственников 5000 лет назад. Сломался ночью в Англии поезд, British Rail, что, конечно, меня не удивило.
5000 лет назад, конечно, то же самое было, естественно.
Вот, да. И я думаю, еще 5000 лет британские поезда будут ломаться. Да. Но мне после этого, я, так сказать, поговорил с менеджером поезда, объяснил ситуацию, сказал, меня ждут в Оркни, мы снимаем, так сказать, помимо всего прочего, передачу. Мне дали такси. И вот такси ехало от Глазго дали. От Глазго до Скрабстера 400 фунтов. Это для россиян, может быть, неизвестно. Ну, 800 долларов. Это в один конец. Да. А еще таксисту надо было возвращаться. То есть 3000 долларов за меня заплатил британский British Rail. Да, совершенно верно.
Кроме того, надо было еще по воде проплыть.
По воде. Мы опоздали на паром. Я провел ночь в Скрабстере, гулял. Там такой туман опустился на город. Это было потрясающе, потому что в этом был такой сюрреализм. То есть перед встречей с предками такие вот дела интересные.
Так, прибываете вы в Оркни.
Прибываю в Оркни, меня там встречает представитель местной организации Visit Orkney, то есть туристические местные власти, который немножко похож на меня, я бы сказал, и я на него, но поскольку непонятно, кто кому предок, я, в принципе, как бы, если верить версии о том, что мои предки пришли в Оркни, и, как, так сказать, оттуда оркнейцы происходят, то как бы я приехал вообще посмотреть, что там потомки сделали за последние тысячи лет. Несколько тысяч лет, да, и, ну, это шутки, но, конечно, меня что сразу поразило, это то, что это, так сказать, так называемое место силы, то есть туда американцы, например, приезжают и раздеваются догола и обнимают камни, чтобы, так сказать, вот испытать, да-да-да, и вот прочие такие, так сказать, странности там достаточно часто случаются, поэтому их, в общем-то, не так же удивил такой странный русский человек с аркнейскими корнями, который приехал вот тогда с такой темой. Оркни меня потряс, это потрясающее место, где нет совсем деревьев, где какие-то пастельные цвета, холмы, совершенно овцы. Невероятные, да, овцы, люди совершенно открытые, там нету ни английской зажатости, ни шотландской фоноберии, а там такая смесь, у них у аркнейцев собственная гордость, у них там норвежские примеси определенные, они-то вообще только всего лишь 500 лет назад в Соединенном Королевстве. Поэтому потрясающее место, я буду туда возвращаться, наверное, не раз.
То есть теория о том, что англичане на самом деле это янглинги или англинги, может быть, имеет что-то под собой.
Абсолютно, потому что это мы, так сказать, зашли сейчас с севера, из Оркни. Если как только база Кембриджского университета пополнится новыми экземплярами, я уверен, что нас ждут новые открытия.
Откуда же ваши предки, каким образом они могли прийти в Оркни?
Вот давайте свою теорию.
Да, это очень интересная теория. Когда я у профессора Форестера, который руководит лабораторией, это спросил. Меня, конечно же, это интересовало больше всего.
Первая мысль.
Да. Он говорит, понимаете, поскольку у вас нету примесей норвежской ДНК, которая была бы, если бы это была как раз история викингов,
конечно.
Вы там были гораздо раньше. То есть я говорю, окей, о каком примерно, так сказать, времени мы говорим? Деревня Скарабрей, то есть около 5000 лет назад.
То есть 3000 лет до новой эры.
Да, еще задолго до того, как китайцы построили Великую Китайскую стену, египтяне построили свои пирамиды
и так далее.
И да. Даже греческий Парфенон вообще не был еще в планах. Да. Наши ребята в Оркне уже построили такие
пришли
дома,
из Киева.
Где, между прочим, были туалеты. Меня это потрясло. А знаете, что они ели? Они ели крабов, они ели такой сифуд, который здесь в лучших французских ресторанах дают.
Ну, и в 19 веке, в Англии, в прибрежных районах, устрицы были едой бедняков.
В Лондоне?
Представьте себе.
В Лондоне они были едой.
Да и в Лондоне.
Дэвид Копперфильд, который работает на своей фабрике, в нем есть устрицы. Да. Но все равно, как они туда попали?
Да, так вот, история совершенно интересная. Они были в составе группы, которые, как тогда, понимаете, были такие определения, как hunters-gatherers, то есть охотники-собиратели. Ну, или были там вегетарианцы. К примеру, они были точно не вегетарианцы, а охотники-собиратели. Собирать на Оркне нечего, можно только охотиться. Поэтому, я думаю, эти серьезные ребята собрались вместе и решили идти. Меня, конечно, так сказать, волновал вопрос, что заставило их вот так долго идти без остановки.
Откуда ребята-то были?
Юго-восточная Европа, примерно район современного Киева, условно говоря. Вот. Примерно так определяется это место, но надо сказать, что тогда вообще было только два места, на самом деле, в Европе. Это же ледниковый период. То есть, либо это Испания и юг Франции, где кроманьонцы, побили неандертальцев, либо Украина. То есть, на самом деле, не забывайте, это не современная картина мира. Ну, и была еще и Африка, и Ближний Восток, и так далее, Юго-Восточная Азия. Поэтому не так много было мест. И вот они пошли. Что их заставило идти?
На север, который совсем холодный.
Это было любопытство, возможно. Это было желание просто идти, куда глаза глядят, пока не найдут что-то интересное. И, естественно, Оркни, а воды тогда не было, Северного моря не было, потому что там была сушь, Скандинавия была покрыта льдом. То есть эти ребята просто шли.
Или, может, у них наступил голод в их районе, тоже бывало.
Ну, когда ты голодаешь, у тебя нет сил идти столько километров. Ну, трудно сказать, что там было по пути. Наверное, уже они как-то там охотились и кормились. И это для меня это невероятный пример эмиграции. Потому что эмиграция – это вообще естественное состояние нормального человека. Да.
Скажите, а как в Оркне отреагировали на ваше это появление? Мы у вас уже газетку видели в руках.
Ну, скажем так, две основных оркнейских газеты, и обе напечатали…
Нет, две газеты, подумайте.
Интересно.
From Russia with
оркнейскую газету. Да, из России с оркнейскими предками, а вторая – это… Великое путешествие Александра Воркни. Очень забавно. Да.
Нет, ну, конечно, замечательно. У них такое впервые в истории,
наверное. Русский ведущий Александр Великий. И его приключения на Оркне.
Ну, конечно, замечательно. Ага. Вот теперь, значит, они будут летать из России в Оркне, люди, и искать свои корни?
Нет, но не у каждого такие корни.
А ну, может, не у одного Александра тоже?
Нет, после этой истории, я хотел ватку послюнить тоже и послать
не
ее
получилось?
В Кембридж. Нет, не получилось, это, может быть, и мне и предстоит. Угу. Но вдруг вскроется, что я зимбабвеец.
Ну и что, почему нет?
Да. Здесь интересная вещь. Есть не только связи с Африкой, откуда есть версия, что 150 тысяч лет назад все появились, но и профессор Форстер рассказал мне об очень интересной такой как бы почти библейской истории. Оказывается, профессор Голдштейн, который тоже участвует в проекте, решил проверить правильность фактов, описанных в Библии. И выяснилось, что у Моисея был, я так понимаю, брат по фамилии Коэн. Эта фамилия, так сказать, в зависимости от страны местонахождения людей с фамилией Коэн.
Ну, это первосвященники.
Да, совершенно верно. И вот они отправили в Тель-Авив группу ученых, чтобы взять пробу ДНК у всех, у кого фамилия Коэн.
Это не обязательно, это может быть Кац, это может быть очень много.
Ну, так или иначе. Да. И он говорит, послали сначала профессора какого-то, который на берегу пытался ребят всех, у кого фамилия Коэн, выстроить, ребят будут ДНК, брать, они его послали.
Естественно.
После этого они взяли и послали девушку в бикини из Англии, которая выстроилась очередь из Коэнов на берегу и сдали свою ДНК. Многие, наверное, просто чтобы поговорить с милой девушкой, так сказать, придумали, что они Коэны. Так вот, у 70% людей с фамилией Коэн одна и та же Y-хромосома, которую заложили в компьютер, как бы разложили на части, пересчитали этой математической программой, и выяснилось, что дата ее возникновения абсолютно совпадает с... Да, совершенно верно, по времени. То есть вот...
Невероятно. Да. Невероятно. Но тут сказано, что вы ищете какого-то маленького, о каком-то маленьком мальчике, которого спасли от кораблекрушения.
Вот, а, да. Там есть очень...
200 лет назад.
Совершенно верно. Там есть очень интересное место, такая местная, так сказать, очень странная бухта с участком скалы, которая называется The Old Man of Hoy. И вот именно там потерпел крушение корабль 200 лет назад, русский, который назывался «Архангел». Нам был мальчик, ему было 5 лет. Это единственный мальчик, который выжил, которого спасли. Его местные люди усыновили, воспитали. Он стал одним из самых богатых и успешных там людей. И, собственно, вот 200 лет такая русская династия, там, так сказать, ну, полурусская. Он женился на оркнийской девушке. Это одни из самых больших землевладельцев на Оркне. Я в следующий раз обязательно с ним собираюсь познакомиться, потому что как бы у меня-то еще своей территории на Оркне нет, и надо ее исправить.
Замечательно. Что дома сказали по поводу расширения вашего тут генофонда семейного? Потому что ваша семья и так уже достаточно генетически разбросана.
Абсолютно. Дома все в восторге. И, ну, прежде всего, я, конечно же, позвонил маме, потому что это ее оркнийская линия, это прежде всего. Поэтому
митохондрия.
Представьте себе, вот благодаря тебе я, так сказать, возможно, вот эта страсть к путешествиям. И мама мне сказала интересную вещь. Нигде так хорошо за границей, как в Англии, ей не было. Она в этом видит, ну, ну понимаете, да, не знаю, генетическая память это или нет, но, как говорится, you never know, что-то в этом есть.
Но благодаря этой новой науке, этой... археогенетики. Да. Многие переселения и перемещения народов и смешения, все эти потоки можно будет прочитать и расшифровать.
Абсолютно. Более того, люди начнут понимать, что, скажем так, так сказать, фактор национального будет восприниматься совершенно иначе, потому что будет гордость, например, за огромный регион мира, но не обязательно за какую-то только узкую часть, откуда человек происходит. Поэтому мне это очень кажется хорошо и полезно для того, чтобы человек не сильно себя заужал, чтобы не говорил, что мы там вон только из, я не знаю, из Петербурга.
Космополитизм растет.
Да, и Петербург только для петербуржцев, потому что на самом деле, может быть, ты коми-пермяк, а может быть и туркмен. Поэтому на всякий случай надо быть сдержанным.
И каждый может пойти в эту коммерческую лабораторию и через 3 недели получить?
Пока, надо сказать, что лаборатория, так сказать, поскольку мы снимали программу, сделали для меня исключение. Да. Ресурс пока их не позволяет это все делать на, так сказать, массовом уровне. Но я думаю, через энное количество лет каждый сможет определить, кто он, откуда он происходит.
Рано или поздно это поставит на коммерческую основу.
Вот я думаю, им надо просто торговать этим делом. Все же захотят.
Да, любые деньги отдаст за то, чтобы узнать, откуда он и вообще, что у него.
Ну, дело в том, что, конечно, в Лондоне давно есть такая организация, которая прослеживает ваших предков.
Да, но это генеалогическое. Это генеалогия, да, это совсем не то. Это древо родословное.
Да, конечно.
Но тут на 5000 лет назад.
Ну, разумеется, ни о каких 5000 речи.
Нет, и потом это только для людей, которые в Англии,
которые можно... Но это, вы знаете, они 10 поколений, бывает, находят.
Ну, страна без вторжения.
Да, и примерно...
Ну, господа, я хочу закончить,
кто,
да. Сегодняшнюю историю хочу закончить тем, что по тем же данным тех же лабораторий выяснилось, что все европейское население сходится к 7 женщинам, к 7 праматерям. И вот за этих 7 мы и поднимем последний бокал. Александр, да мы с вами братья фактически, потому что 7 женщин, живших вместе... Это фактически один коллектив. Мы прощаемся с вами, господа, до завтра. До встречи в том же месте, в тот же час. А пока счастливо.